Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии, в киевской студии «Радио Свобода», бывший спикер парламента Республики Грузия Нино Бурджинадзе. Добрый вечер, Нино Анзоровна. Госпожа Бурджинадзе была в Киеве по приглашению Ялтинской европейской инициативы, организации, которая занимается, собственно, евроинтеграцией Украины, и проводила здесь заседание уже традиционного Европейского университета. И в рамках этого заседания прошла также пленарная сессия, на которой госпожа Бурджинадзе говорила и о европейских перспективах Грузии, и о российско-грузинских отношениях. Здесь был российский участник, господин Глазев. Вообще не странно говорить о российско-грузинских отношениях в Киеве, а не в Москве?
В принципе, в Киеве, наверное, можно говорить обо всем относительно Грузии, насколько у нас добрые стратегические отношения. Что касается разговора в Москве, к сожалению, события развивались за последние годы таким образом, что все меньше и меньше оставалось возможности общаться и обсуждать политические вопросы российско-грузинских отношений. А тем более после военных событий эти возможности сошли совершенно на нет. Поэтому сейчас, на данном этапе, разговор может идти только лишь на международном уровне и в рамках международных представителей и в рамках третьих стран, чтобы добиться того, чтобы хоть какая-то точка была, от которого уже можно будет начинать разговор.
Вы сразу после российско-грузинского конфликта говорили о своем возвращении в политику, и, насколько можно понять, вот это возвращение состоялось именно публикацией от списка из 43 вопросов президента Михаила Саакашвили. Во-первых, почему этих вопросов стало так много сразу? Ведь они вряд ли могли появиться именно все после того, что произошло. И, во-вторых, насколько, в принципе, вы рассчитываете получить ответы? На сколько вопросов вы рассчитываете получить ответы из 43?
Вы знаете, во-первых, относительно вопросов. Эти вопросы в основном касаются событий до войны, непосредственно до военных действий, где-то вот с начала августа, военных действий и послевоенных событий. Если честно, вопросов даже больше. Я заявила, когда объявляла об этих вопросах, что у меня есть еще несколько вопросов, очень важных, однако я воздержалась от их опубликования, поскольку все-таки 15 октября начинаются международные переговоры в Женеве, и я не хотела бы волей или неволей дать какие-либо аргументы скептикам, скажем так, или, в общем, помешать каким-либо образом этим переговорам. Что касается количества вопросов, почему их много, ситуация настолько трагичная и сложная, что это даже не полный ряд вопросов, которые могут появиться и у меня, и у общества. Есть вопросы, которые у меня были и во время моего присутствия во власти, и эти вопросы я неоднократно задавала, но получала ответы, которые оказались несоответствующими реальности. Оказалось, что мои вопросы имели полное право существовать, и о них мало кто когда думал или не думали адекватно. Насколько я надеюсь получить ответы, вы знаете, президенты и правительство заявляют, что у них есть ответы на все вопросы. Да ради бога, если есть, то мне кажется, что в их интересах же как можно быстрее ответить на все эти вопросы, чтобы снять вопросительные знаки. Лично я очень сомневаюсь в том, что у них есть адекватные ответы на очень многие вопросы. Подождем, но ждать, конечно, я не буду до бесконечности, поскольку они заявляют, что у них есть ответы. На днях, наверное, эти ответы должны быть опубликованы.
Знаете, вот очень многие из списка вопросов, которые вы предложили президенту, они относятся действительно к периоду, когда вы находились во власти. Были главой парламента, были исполняющие обязанности президента, и так или иначе эта государственная машина в это время функционировала и отождествлялась с тем, что вы участвуете в выработке тех решений, которые принимались. Не говоря уже о том, что вы участвовали в создании правящей партии, фактически, которая стала объединением тех сил, которые сегодня руководят Грузией. Так или иначе, люди, которые были рядом с вами, они возглавляли список этой правящей партии на выборах. Именно рядом с вами, не с господином Саакашвили. А сегодня вы говорите, то, что вы сейчас говорите, это голос оппозиционера.
Ну и что?
Ну, это значит, произошло некое изменение вашей собственной позиции?
Нет.
Или переоценка того, что вы делали тогда?
Нет, никакого изменения моей собственной позиции реально не произошло, поскольку очень много вопросов, которые я задала, или которых я еще не задавала, или, может быть, никогда не озвучу, я задавала тогда, когда я была в команде. Я очень много спорила внутри команды. Я вообще человек, который максимально до последнего старается не выносить ссоры из избы. Я старалась полемику вести внутри команды, я старалась убеждать, я старалась проводить какую-то линию. Ну, иногда это получалось, очень часто это не получалось. И, если честно, я думала, что, ну, более или менее это может быть приемлемо после революционный период, но точно уж не после новых выборов. И именно когда я увидела, что готовности больше услышать о тех проблемах, о которых я говорю, и нет готовности учиться на своих ошибок, я потому и ушла из команды. Что касается ситуации за 4 года моего пребывания у власти, вы знаете, я когда 21 апреля сделала заявление, что я не буду баллотироваться в парламент и ухожу из команды, я тогда заявила, что я готова отвечать и за позитив, и за негатив, которые были за 4 года моего пребывания у власти. Я не собираюсь от чего-либо скрываться и готова ответить на все любые вопросы, которые существуют. За эти 4 года очень много было сделано и хорошего. Я не из тех людей, которые уйдет из команды, хлопнув дверью, и потом будет обливать все и вся и перечеркивать все, что было. Было очень много хорошего, но было и серьезных ошибок допущено, и нужно было реагировать на эти ошибки. Я неоднократно говорила в команде, что у меня ощущение, что мы старательно кладем бочку меда, а потом уже также старательно подходим и кладем в эту бочку меда ложку дегтя. К сожалению, те ошибки, которые были, они перечеркивали очень большие, серьезные, позитивные шаги, серьезные реформы, серьезный прогресс, который, безусловно, был за эти 4 года достигнут.
Гость нашей сегодняшней программы, программы «Время гостей», бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Ведет программу Виталий Портников. Нина Анатольевна, вы говорили о 21 апреля. Я вот вспомнил просто, что я в день вашего решения не баллотироваться в грузинский парламент разговаривал с двумя экспертами по проблемам Грузии. Один из них был американцем и занимал такую определенную должность в исследовательских структурах американских. Другой был россиянином и занимал определенную должность в российской внешнеполитической ведомстве. А интересно, что они мне сказали одно, в разных выражениях одно и то же. Они мне сказали, что в ближайшие месяцы будет военный конфликт либо вокруг Абхазии, либо в Южной Осетии. И Бурджанадзе, понимая то, что решение уже принято, ушла из команды, чтобы не нести ответственность за возможные последствия авантюры. Авантюра, это было сказано в российском варианте. Американский эксперт не говорил авантюры. Он говорил, употреблял более мягкое слово. Но, тем не менее, сущность комментария была одинаковая. Я просто вспомнил об этом, когда начались события вокруг Цхинвали.
Вы знаете, такое ощущение у многих людей было, не только в России, в Соединенных Штатах, но и в Грузии, что что-то может произойти. Но я могу вам абсолютно однозначно сказать, что мой уход не был связан с возможной военной конфронтацией. Я не из тех людей, которые убегают от ответственности. Я не из тех людей, которые уйдет и убежит куда-то, потому что боится ответственности или боится военного конфликта. У моего ухода были очень серьезные корни. И эти корни начинались еще со времен революции, революции роз. Мы тогда объединились, три политика, у которых были, как мне тогда казалось, общие ценности, и мне кажется, так оно в принципе и было, но были определенные разногласия и различного вида взгляды. Я очень много сделала за эти 4 года для того, чтобы единство команды не разрушилось. Но случилось то, что случилось, к сожалению, с премьер-министром. Но даже до этого, где-то в марте 2004 года, у меня была первая размолвка в команде, когда президент и премьер-министр тогда договорились внести изменения в Конституции, которые раньше не обговаривались и которые были в определенном смысле в противоположность той договоренности, тем договоренностям, которые у нас были. Дело было не в том, как некоторые тогда писали, что Бурджанадзе борется за свою власть или власть в парламенте. Дело было не во мне, дело было в парламенте как в институте. И я была против того, чтобы институты были бы ослаблены. Я была против того, чтобы Конституция, тут во мне говорил не только политик, но и юрист, чтобы Конституция как бы кроилась под конкретные личности. Тогда, к сожалению, несмотря на мой протест, достаточно громкий, я не смогла противостоять этим поправкам, и сейчас очень многие говорят о том, что эти поправки послужили плохим, как бы плохим основанием для последующих событий. Потом была еще большая серьезная размолвка, опять же, по спискам в парламент, поскольку я увидела, что максимально пытаются свести на нет мое влияние в парламенте, и в парламенте приходят абсолютно большинство революционных кадров, у которых нет опыта, нет готовности оппонировать с нами, с лидерами революции, которые готовы нажимать на пульт в любом случае, в любой ситуации, без лишних вопросов. Тогда также, к сожалению, я не получила серьезную поддержку, и поскольку была реально одна, и двое лидеров были на другой стороне, мне также пришлось выбирать или раскол в команде, или раскол в революционном единстве, или как бы пойти на уступки. Я решила, что в той ситуации раскол послужил бы очень плохим примером для страны, потому что люди ожидали от нас серьезных реформ, ожидали от нас единства, и было бы сложно тогда объяснить, почему Бурджанадзе борется за то, чтобы больше у него было людей в парламенте. С тех пор накапливалось очень много разногласий, и два раза у меня были решающие как бы стадии, когда я даже пришла президенту и сказала, что я должна уйти. Просто все время что-то происходило. Один раз это было перед кадорскими событиями, второй раз это было перед шпионским скандалом, хотя это не имело отношения со шпионским скандалом, хочу здесь же отметить. Ну, когда в стране вспыхивал кризис, естественно, я брала свои слова обратно. Но когда уже 21 апреля, когда уже последняя возможность действительно не только конституционно, но и реально иметь серьезные возможности и рычаги влияния в парламенте, когда я увидела, что нет готовности приводить новых людей в команде, когда опять есть желание иметь молчаливое большинство, которое не будет как бы спорить, не будет задавать вопросов, когда я поняла, что все так же продолжается, и даже ноябрьские уроки не послужили уроком, я решила уйти.
Ну, знаете, вот если я был бы Михаилом Саакашвили, я бы сделал бы очень простой вывод из ваших слов. Что для того, чтобы спокойно удерживать власть, нужно все время генерировать кризисы. Потому что вы сами говорили, вы несколько раз брали свои слова обратно для того, чтобы сохранить нормальную ситуацию в стране в кризисный момент, да? Точно так же вы не хотите чего-то лишнего сказать перед мирной конференцией 15 октября. Это тоже понятно. И так далее и тому подобное. То есть, если создать такую череду кризисов, мы это, кстати, видели в Сербии. Слободан Милошевич там создавал целую череду кризисов, чтобы фактически парализовать общество и продлил свое правление, которое могло закончиться гораздо раньше, до бесконечности.
И такое ощущение, чем это закончилось?
Это закончилось тем, чем это закончилось и в Грузии, между прочим. Тем, что есть вот реальная потеря территории.
Поэтому я, конечно, не желаю ни в коей мере участи Милошевича, моему президенту, ни в коем случае.
Я не проводил этих параллелей.
Упаси Бог. Нет, я понимаю, но кто-то может провести. Упаси Бог. Ни в коем случае мы с вами это не говорим, но... Вы сказали, что вы бы сделали тот же самый вывод, который сделал бы Милошевич. Я надеюсь,
на месте Саакашвили.
На месте Саакашвили. Я думаю, что на своем месте Саакашвили не сделает такого вывода, поскольку мне кажется, что если делать такой вывод, то нужно учитывать, чем это заканчивается в любой стране. Потому что создание кризисов это ни к чему хорошему привести не может. Я думаю, что самая большая ошибка, которая иногда допускается политиками, в том числе в моей стране, это попытаться краткосрочно решить проблему, потому что, ну, я тоже в чем-то таком участвовала, когда волей или неволей как-то мы создавали какую-то программу или пытались решить какую-то проблему в краткосрочном порядке, то есть очень быстро. Вы знаете, к сожалению, это всегда заканчивается тем, что в краткосрочном порядке это так или иначе работает, но в долгосрочном порядке получаешь еще большую головную боль, чем получал раньше. Поэтому, ну, я хотела бы надеяться, хоть сейчас как-то будут учиться на ошибках.
Я хотел бы, вот, возвращаясь к конференции 15 октября, возможно, попытаться объяснить вам, почему я небольшой оптимист. Я недавно был вместе с Аталем Еселяни в одном из украинских телевизионных эфиров, и он очень много эмоционально говорил о грузинских событиях и так далее. И я ему задал один вопрос, на который не получил ответа. Я, собственно, никогда не получаю на него ответа, честно вам скажу. Я спросил у него, конечно, понимая вот то, что говорится о российско-грузинских отношениях, о той обиде на Россию, которая возникает и так далее, и это все можно понять, и это даже не надо задавать этих вопросов. Но есть другая проблема – жизнь вместе с абхазами и осетинами в будущем. Как она будет происходить? И я тут даже вопрос не политиков. Я ни от одного грузинского интеллигента, интеллектуала, вот такого морального авторитета нации, каким, безусловно, господин Тесселиани является, мы уже много других таких фамилий, никогда не слышал этого ответа. Мне казалось, что поиск путей обществом, вот выхода из ситуации, он начинается именно вот с таких людей, с их каких-то слов, с их понимания ситуации. Я, кстати говоря, продолжаю эту сербскую параллель, должен сказать, что в Сербии все-таки были всегда некие люди, которые понимали, что нужно искать общий язык с албанским населением Косово. Их было всегда очень мало. Они никогда не составляли большинство населения, и большинство интеллектуалов и так далее. Но они все же пытались что-то говорить. Поэтому для части сербского общества то, что могло произойти с Косово, никогда не было таким вот шоком, потому что было понятно, что ну вот, вот есть люди, которые это как бы предсказывают. Они говорят, что мы не можем вместе ужиться. Они говорят, что нужно искать новые модели, а мы не ищем, ну и так далее. Ощущение такое, что все же для грузинского общества проблема Абхазии и Южной Осетии – это исключительно проблема России и Грузии. Вот, допустим, если между Россией и Грузией бы было все хорошо, и если бы Россия бы не старалась удержать свое влияние на этих территориях, то тогда бы, в общем-то, никаких проблем бы и не происходило. А я очень хорошо помню, как это начиналось, допустим, там в конце 80-х, начале 90-х годов. Я еще видел Владислава Ардзин, был народным депутатом Советского Союза, и видел еще Звиада Гамсахурдия лидером оппозиции. И понимал, что начинаются уже процессы, которые не столько Кремлем инспирируются, сколько, если угодно, поддерживаются, да, в какой-то мере. Но не было никакого понимания модели сожительства в том случае, если не будет Советского Союза, если будет независимая Грузия. Я не уверен, что эта модель сегодня существует.
Вы знаете, в первую очередь я хочу частично с вами согласиться, но частично нет. В чем я с вами соглашаюсь? Я с вами соглашаюсь в том, что обязательно нужно думать и искать пути, как восстанавливать нормальные отношения с абхазами и южными осетинами. Восстанавливать почему? Потому что у нас столетиями были нормальные отношения, и никогда у нас с абхазами в течение многовековой нашей совместной истории не было проблем до появления Российской империи, и никогда у нас с южными осетинами, которые реально в Грузии, в этом регионе появились в начале 20-х годов, никогда за десятилетия не было проблем, за исключением последних лет независимости. Взаимный, как бы, подход, взаимоуважающий и взаимопонимающий нужно искать. И я очень надеюсь на то, что, несмотря на сложности и несмотря на то, что Россия постоянно будет палки в колеса ставить, мы сможем найти общий язык с этими народами и найдем, как жить вместе. Я в этом абсолютно уверена. Хотя я боюсь, что после августовских событий этот путь еще больше удлинился и стал еще более сложным. Это будет не завтра и не послезавтра, к сожалению, это будет не через год и не через два, но в этом направлении грузинская политика и общественность должна целенаправленно, разумно, шаг за шагом идти. Что касается того, какова роль России, инспирирована или нет, то, что происходило, пусть даже в конце 80-х, я вам скажу однозначно, да, инспирировалась. Вообще появление автономии, советских автономий, вообще появление тех же самых российских военных баз, это не проблема только нынешнего руководства России. Это продолжалось, как бы, начиная со сталинских времен, когда военные базы, например, были расположены, были автономии созданы, созданы, когда потом военные базы были созданы в Абхазии, в Гудаута, в Батуми, в Аджарском регионе, в Ахалкалакском регионе, где проживают этнические меньшинства армяне, и в Азиане около Тбилисского аэропорта. То есть, ну, посмотрите, если даже на карту посмотреть, что эти базы, конечно, да. Конечно, эти базы создавались не случайно там, где они создавались. Россия постоянно и российские спецслужбы подкармливали сепаратистские движения в Абхазии. И чего стоит только тот факт, что письменность абхазского языка, которая в свое время исторически была основана на грузинскую письменность, в конце 30-х годах было как бы переведено на русский алфавит, на кириллицу. Раньше во всех церквях, которые построены в X, XI, XII веке, которые до сих пор стоят на территории Абхазии, вы увидите только грузинские надписи, и нигде кириллицу вы так и не увидите. Поэтому это было частью имперской политики, и, к сожалению, мы должны признать, что и не у грузин, и, простят меня, абхазы, и не у абхазцев, у нас у всех не хватило ума не поддаваться этой провокации. У нас не хватило ума разговаривать друг с другом и не дать себя использовать российским спецслужбам. И в результате посмотрите, что произошло. Проиграли и грузины, и абхазы, и осетины, потому что убивали друг друга мы. Как бы в проблемах и в конфликтах жили мы, а Россия получала осуществление своих интересов. Вот и все.
Ну, это просто говорит о том, что, возможно, так вот от исторических аргументов пора переходить к какому-то вот поиску реальных путей жизни в нынешней ситуации. Абсолютно. Вот то, что вы сказали, оно уже произошло и в истории, и на полях сражений, и в кабинетах зафиксировано. Вот сейчас есть вот территория, в которой живут эти три народа, и они никуда с нее не денутся. Да, это не Луна, а никуда никто не улетит. И вот это вот вопрос в том, насколько здравомыслящие силы у всех трех народов сильны, чтобы воспринять это соседство именно как сожительство, а не как взаимное неприятие.
Ну, сил нужно искать. Нужно искать больше аргументов. И нужно работать. Сейчас таких готовых рецептов нет. Одно является абсолютно ясным. Люди, которые жили до конфликта и в Абхазии, и в Южной Осетии, они имеют такое же право возвращаться в свои дома, какое право имеют люди жить в своих домах сейчас в Абхазии и в Южной Осетии. Эти люди жили там, родились там, у них могилы своих близких, и никто у них не отнимал право туда возвращаться.
Мы беседуем с бывшим представителем парламента Республики Грузия Нино Бурджанадзе в рамках программы «Время гостей», и вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Будьте с нами, и мы продолжим наш разговор буквально через пару минут, уважаемые слушатели.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Первое заседание по делу об убийстве Политковской состоится в Московском окружном военном суде 15 октября. В этот день пройдут предварительные слушания. 4 крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК БП» и «Газпром» просят правительство о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение было принято сегодня на совещании в Кремле. В российских городах сегодня состоялись акции в рамках Всемирного дня действия профсоюзов «За достойный труд». В Киргизии прошли похороны жертв землетрясения в Ошской области. Среди 74 погибших много детей. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб, высказался за нормализацию отношений между Европой и Белоруссией. Стуб встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко. Несколько человек ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака в квартале, где под усиленной охраной находятся правительственные учреждения и посольства. В столице Таиланда, Бангкоке, произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Министры финансов стран Евросоюза начали сегодня двухдневные переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса, который охватил банковскую систему европейских стран.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии бывший представитель парламента Республики Грузия Нино Бурджанадзе. Нино Анзорна, вы вот говорили в конце нашей первой получасовки о беженцах, которые имеют право вернуться в Абхазию. И теперь, кстати, в Южной Осетии. Сейчас новая проблема есть. Это беженцы из Южной Осетии. Но, опять-таки, тут есть два пути решения этого вопроса. То, что Грузия сейчас борется за возвращение этих людей, и борьба за возвращение беженцев в Абхазии уже продолжается долгие годы, или создается все-таки возможность для их экономической, если угодно, адаптации там, где они живут сегодня, в Грузии. Вот что важнее сегодня? Обеспечить этим людям, они граждане Грузии, достойную жизнь в стране, гражданами которой они являются, или постоянно их сохранять в неком подвешенном состоянии, надеясь, что они когда-то вернутся в оставленные дома свои?
Вы знаете, подвешенное состояние, наверное, будет в любом случае, потому что где бы эти люди ни находились, их дома в другом месте, их дома в Абхазии и в Южной Осетии. Но государство старалось им предоставить хоть какую-то элементарную возможность нормально существовать. Сейчас строятся дома для беженцев из Южной Осетии, недалеко от конфликтной зоны. Но в любом случае, конечно, это не выход, это не решение проблемы.
Если говорить вот о Южной Осетии, вы их прекрасно помните, потому что вы работали тогда в грузинском парламенте, я имею в виду последний период президентства Эдуарда Шеварднадзе, когда казалось, что существуют возможности для, может быть, медленной, но вполне реальной интеграции Южной Осетии в состав Грузии. Была такая возможность тогда?
Вы знаете, сложно сказать. Тогда какая-то возможность была и тогда, и более серьезная возможность была уже сейчас, до этого конфликта. Поскольку, в отличие от Абхазии, где действительно, к сожалению, межэтнические отношения очень тяжелые между грузинами и абхазами, такой межэтнической проблемы между грузинами и осетинами не было никогда. Во-первых, потому что обе нации, они в основном православные христиане, это тоже, наверное, играло роль.
Абхазы тоже православные.
Часть абхазцев не христиане, они исповедуют ислам. Но не это только главное различие. В Осетии еще очень была благоприятная почва для совместных действий, потому что очень многие семьи были смешанными семьями. Так же было и в Абхазии, но не до такой степени. А в Южной Осетии вообще география, если вы видите такое, что она очень похожа, как бы расположение деревень очень похоже на шахматную доску. То есть одна деревня абхазская, осетинская, другая грузинская и так далее. То есть вы не можете реально попасть в осетинские села, не проезжая через грузинские села и наоборот.
Так было до войны.
Это было географически.
Да, так, я говорю, так было до войны.
Поэтому, естественно, вы знаете, люди уже как-то восстановили доверие друг к другу, ходили друг к другу в гости, там, на свадьбы, на похороны, имели какой-то общий бизнес. То есть уже проявлялась какая-то возможность урегулировать этот конфликт без всякого военного решения. Хотя, мне кажется, что, может быть, поэтому и поспешили российские спецслужбы, что они увидели, что тот же самый Санакоев, который имел поддержку со стороны грузинского руководства, набирает силу, есть больше возможностей урегулировать этот конфликт. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Мы потеряли сейчас эту возможность, и нужно все начинать не то что с нуля, а даже с отрицательной точки отсчета.
Давайте все-таки зафиксируем этот момент. Вы говорили, что поспешили российские спецслужбы. То есть вы все совершенно четко считаете, что вот эта операция военная, она была начата Россией сама по себе?
Эта операция была инспирирована со стороны России. и провокации, они продолжались бесконечно.
Обстрелы.
Не только обстрелы, ведь дело же не только в обстрелах. Вот посмотрите, 16 апреля президент Путин, тогда еще находившись в президентском кресле, и когда ему оставалось всего 2 недели, по-моему, до как бы смены власти, подписал соглашение относительно прямых отношений России с Абхазией и Южной Осетией. Ну, это же было прямым...
Да, тут даже не спорь. Я хочу, на самом деле, получить ответ на прямой вопрос, на самом деле. Вот, условно, если бы... Можно ли было бы избежать эскалации конфликта, если бы не было обстрела Цхинвали?
Вот, знаете, вот, все просто. Это тот вопрос, который я задала президенту.
Да, я знаю, да.
Ну, вот, как я могу вам ответить вместо президента? Я не знаю, почему он принял такое решение. Я не знаю, какую он получил информацию, когда дал приказ включиться в полномасштабную войну и обстреливать Цхинвали. Если я увижу эти материалы, тогда я могу вам ответить, или да, или нет.
Да. Тогда я удовлетворен этим вашим обедом. Я хочу тогда задать один вопрос еще по Абхазии, достаточно важный. Вот тоже абхазский шанс, да, когда были президентские выборы в Абхазии, и было явное противостояние между командой ее нынешнего лидера Сергея Багапши, который поддерживал большинство, и командой господина Хаджимбы. И тогда фактически была блокада Абхазии со стороны
России.
Не было ли у Грузии возможности тогда наладить более серьезный контакт с абхазским руководством, уже новым, возможно, поступившись определенными какими-то своими интересами и условиями, но хотя бы для того, чтобы продемонстрировать Абхазии, что Грузия ей не враг?
Вы знаете, я думаю, что какие-то шаги мы тогда сделали. Может быть, эти шаги были недостаточны. Я не хочу сейчас ничего говорить, но мне кажется, что такое активное действие и вмешательство России было обусловлено тем, что Россия считала, что мы можем найти с руководством Абхазии общий язык. И то, что тогда было сделано, когда просто по приказу из Кремля был назначен второй тур, я думаю, что для абхазцев это тоже была какая-то знаковая тема. Так что, ну, наверное, мне сложно сейчас сказать. Наверное, можно было сделать больше. Я думаю, что нужно было больше стараться вести прямой диалог с абхазским руководством. Открытый, закрытый. Ну, политика знает обе формы такой деятельности. Я думаю, что, наверное, какие-то шансы, да, мы, к сожалению, упустили.
Как вы считаете, если бы у Грузии были другие отношения с Россией? Изначально, да? Территориальная целостность Грузии была бы сохранена или восстановлена, или это вообще, в принципе, от того, какую позицию занимало грузинское руководство, никак не зависело?
Нет, ну как не зависело? Конечно, зависело, и если бы нормальные были бы отношения, ну, это логика вещей, это не то, что я думаю, это логика вещей. Если бы отношения были бы нормальные, если бы не было бы такой конфронтации, наверное, не было бы и войны. Другой вопрос...
Не о нынешней даже ситуации, о 90-х, может, годах. Не знаю.
Другой вопрос, как бы за счет чего эти отношения могли быть лучше?
Ну да.
Вот это самый главный вопрос. То есть, если эти отношения могли быть лучше за счет как бы более сбалансированной политики, не знаю. Если эти отношения должны были быть лучше за счет наших национальных интересов, за счет того, чтобы Грузия отказалась от НАТО, от отношений с Евросоюзом, от демократических принципов, от свободы, как бы от влияния России. Ну, тогда о чем вообще разговор? Тогда зачем разваливался Советский Союз? Тогда можно было жить спокойно и тихо, как бы в рамках Советского Союза, да? Тут очень многое зависело от того, что наши отношения с Россией, как бы наши интересы с Россией, они были в абсолютном противоречии. Как-то для России было важно, чтобы она сохраняла свое влияние в Грузии, чтобы Грузия не вступала в НАТО. Для нас было приоритетом вступление в НАТО и минимализировать влияние России. К сожалению, Россия все время использовала политику кнута. То газ перекрывали, то там как бы с сепаратистами дружили и помогали, то там ставили палки в колеса. И это, конечно, еще больше удаляло нас от России. И никогда Россия не думала о том, чтобы вести себя как цивилизованное государство по отношению к Грузии. Никогда Россия не думала, вот вы знаете, россияне очень как бы, и Россия, вернее, российская политическая элита всегда очень ревновала, скажем так, политически ревновала грузинское руководство к Соединенным Штатам, но никогда не делала как бы выводов, какие отношения у нас с Соединенными Штатами. Что Соединенные Штаты пытались помочь Грузии урегулировать конфликт Абхазии, помочь Грузии построить ту же самую энергетические трубопроводы, которые помогали Грузии и экономически, и политически. Помогали Грузии быть более демократичной и нормальной страной. То есть помогали и делали всегда как бы подчеркнуто, что они сотрудничают с равноправным государством. Хотя мы все прекрасно понимаем, что маленькая Грузия и Соединенные Штаты, они неравномерные партнеры на мировой арене. Россия с точностью наоборот всегда делала все, все. То есть всегда старалась показать, что мы меньше, мы слабее, что мы как-то неравноправные партнеры. И всегда делала с точностью наоборот. Ну, то есть я даже несколько лет тому назад, по-моему, когда выступала в российском радио или телевидении, не помню, я сказала, я говорю, у самих россиян есть такая поговорка: от добра добра не ищут.
Ну, согласитесь, что вы от Соединенных Штатов ждали большего?
Нет.
Вот в нынешней ситуации?
Нет, я лично не ждала
вы нет.
больше.
Нет, я говорю как обществе, о стране, о руководстве страны.
Вы знаете, руководство страны обязано адекватно оценивать вещи. Адекватно. Я оценивала адекватно, и ничего большего от Соединенных Штатов я не ждала. Кто что ждал? Что американцы начнут воевать с Россией? Я думаю, что это неадекватная оценка. Наши американские друзья неоднократно нам говорили, они абсолютно честны перед нами. И я хочу, чтобы это знали не только в Грузии, но и в Украине тоже. Американские друзья абсолютно честно себя вели, они нам открыто всегда говорили на всех встречах, на открытых, на закрытых, на двусторонних, там, на переговорах и так далее. Чтобы мы сделали все для того, чтобы избежать военного развития, потому что они не смогут как бы включиться в военные действия, что они не смогут воевать и не будут воевать с Россией. И я считаю, что это правильный подход. Кто-нибудь желал, чтобы в Грузии началась Третья мировая война? Начиная от того, что от Грузии, как говорится, мокрое место было осталось, а может и нет, то вообще что бы было современный мир? Американцы сделали даже больше, чем я предполагала. Они сделали то, чего они не делали никогда за последние десятилетия. Сравните реакцию американцев в любом другом конфликте с конфликтом в Грузии. Они сделали больше. Они перепрыгнули через голову, можно сказать, лишь бы помочь Грузии. Но вы знаете, если мы, грузины, сами себе не поможем и не будем адекватно себя вести, друзьям будет нелегко нам помогать.
Когда вы говорите «сами себе поможем», это означает, что вы готовы к созданию какой-то политической силы, которая должна вот и ответить на этот вопрос, как грузины могут себе помочь? И вот эти вот ваши 40...
Вот в данном моменте я это не имела в виду, но отвечу на ваш вопрос, что да, я не только готова, но я уже активно работаю, и люди, которые вокруг меня. Мы активно работаем, практически мы уже создали структуры партии, и в первый же момент, когда мы посчитаем в ближайшее время, что это правильное время для оглашения платформы, названия и объявления о создании политической партии, мы это сделаем.
А эта партия может входить в какой-то вот союз с существующей ныне грузинской оппозицией? Или вам, в принципе, кажется, что нынешняя грузинская оппозиция, она не является той силой, которая может стать таким действенным союзником?
Вы знаете, к сожалению, оппозиция в Грузии потеряла серьезную поддержку среди населения после президентских и парламентских выборов. Хотя сейчас она как бы набирает силу. Но я могу вам сказать, что есть в оппозиции люди, с которыми я не представляю взаимное сотрудничество, хотя это не означает, что мы не будем разговаривать. Есть люди и есть силы, с которыми, может быть, какая-то форма сотрудничества и будет возможна. На данном этапе, начиная как бы с тех дней, когда начались военные события, практически все оппозиционные лидеры или приезжали ко мне встречаться, или разговаривали, мы друг с другом общались, или по телефону. Сейчас есть у меня серьезные контакты с несколькими лидерами оппозиции, но есть единые взгляды в чем-то, есть различия. Пока я не могу вам сказать, с какой силой я готова сотрудничать и в каком как бы объеме.
Как вообще представляет себе восстановление российско-грузинских отношений, в принципе вообще, во временном, если угодно, преломлении, в процессуальном Должны ли быть восстановлены дипломатические отношения между двумя странами в ближайшее время? Как вообще должен происходить диалог?
Вы знаете, сейчас говорить об восстановлении нормальных отношений, конечно, практически сложно представить, поскольку Россия сделала такие шаги, я уж не говорю об бомбежках и об оккупировании, но самый последний момент, которым Россия практически поставила и себя, и нас всех в угол, это было признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Это, к сожалению, та грань, которую я все-таки надеялась, что Россия не переступит. Я надеялась, что все-таки будут действовать более прагматично, если хотите. И не только основываясь, как бы, пусть даже на эмоциях или на поддержке населения, которая была под впечатлением тех пропагандистических настроений, которые за последнее время российская пресса активно...
Вы думаете, это с этим связано?
Я думаю, что в определенном смысле с этим тоже.
Вы думаете, Россия бы признала независимость Абхазии и Южной Осетии, если бы Грузия не вышла из СНГ и таким образом лишила фактически легитимности миротворцев? Это вопрос.
Вы знаете, СНГ вообще никакое не имеет отношения к признанию-непризнанию. Россия сама разрушила все соглашения, в том числе и соглашения СНГ.
На каком основании бы находились российские войска в Южной Осетии, если Грузия не признает их миротворцами и не входит в СНГ? Вот что они там делают с юридической точки зрения?
С юридической точки зрения, да, это была проблема, но я не помню сейчас, что было первым, выход СНГ из СНГ или признание. Но
выход
я еще
из
раз,
СНГ.
Я еще раз подчеркиваю, выход из СНГ – это не повод для признания Абхазии и Южной Осетии. Пусть даже миротворцы оставались более или менее в неопределенном статусе, хотя даже из выхода СНГ определенное время миротворцы и соглашения, и все, что касалось СНГ, в определенное время работало. То есть это не так, что мы сегодня объявили, что выходим из СНГ, и завтра все как бы заканчивается.
Да, еще 8-9 месяцев.
Конечно, СНГ, да. Поэтому это не повод. А с другой стороны, даже если игнорировать СНГ, у России были огромные обязательства в рамках ОБСЕ, в рамках ООН и в рамках двусторонних соглашений, которые существовали между Грузией и Россией.
Я просто ищу логику процесса всего года, даже не ищу, ее восстанавливаю. Да?
Логику как процесса это? Вы найти не сможете, потому что нарушить все и все принципы современного международного права, на котором строятся международные отношения, здесь логики быть не может никакой. Какая логика? Как вы можете логику найти, когда Россия говорит, что она как бы вошла в Южную Осетию защищать интересы своих собственных граждан?
Ну, да? Они там действительно ее граждане, да?
Но это факт, но на чем основывается этот факт? Как эти люди получили российское гражданство в 2000 году, спросите, я это прекрасно помню. Россия тогда принимала новый закон о гражданстве, который как бы давала гражданство не всем постсоветским гражданам, а только тем людям, которые проживали на территории России и так далее. Там много было.
Там был упрощенный порядок для всех граждан.
Там был упрощенный порядок, но Россия тогда в 2000 году открыла консульский отдел, перенесла консульский отдел МИДа в Сочи. И в ускоренном порядке выдавала жителям Абхазии и Южной Осетии российские паспорта в нарушении российского законодательства, нарушении грузинского законодательства, нарушении международных норм, в том числе и норм СНГ.
Ну, кстати говоря, эти люди, и это тоже такой важный момент, которым вы хорошо помните, никогда не были гражданами Грузии, потому что все это началось еще до того, как была легитимизирована грузинская незагосударственность.
Вы знаете, эти люди были гражданами Грузинской Советской Социалистической
Республики. Да,
это так. Потом эти люди были гражданами Грузии, потому что после распада Советского Союза в автоматическом режиме все это так и перешло. Просто даже у нас, и у вас, и у меня в определенное время были советские паспорта, потому что за границей действовали эти паспорта.
Это было не совсем так. Я это хорошо помню по той простой причине, что можно было тогда было время не подтверждения гражданства.
Даже если это так, это все формальность.
Нет,
Россия
вот перед вами
не
сидит,
имела...
Да, перед вами просто сидит человек, который не подтвердил свое гражданство, потому что
может, я
российская.
Не имела права, выдавать российские паспорта гражданам, которые постоянно проживали на территории Грузии. Это было нарушением всех соглашений, которые действовали тогда. Это наряду с тем, что в России, например, в том же самом Краснодарском крае, жили так называемые турки-мескитинцы, которые проживали в России уже там до, за, к 2000 году 10 лет, ну а эти люди не получали упорно, не получали гражданство России, несмотря на то, что в это же время люди, проживающие в Абхазии и в Южной Осетии, в упрощенном порядке получали гражданство. Почему? Задается вопрос. Очень просто. Потому, чтобы Россия создала проблемы бы анклавы в Абхазии и в Южной Осетии и апеллировала на то, что там ее граждане, которых нужно защищать, а туркам-месхетинцам не давать гражданство, чтобы эти люди постоянно были наготове выехать как можно быстрее из Краснодарского края, потому что они там были на птичьих правах, и требовать от Грузии расселения этих людей в Самсхедзаджавахэти, где сейчас находится армянское население, и создать еще одну дополнительную конфликтную зону в Грузии. Ну, вы знаете, я понимаю, что у наших слушателей нет ни возможности, ни времени, и, слава богу, и даже ни желания входить во все эти детали, потому что ну, люди нормальные, живут своей жизнью, своей профессией.
Почему? Если бы у людей было бы желание входить в проблему, может, они лучше понимали бы, что происходит
вокруг них? Нет, вы знаете, вы не попросите обычных граждан вот в таких деталях рассматривать проблемы российско-грузинских отношений. Это ненормально. Это наша беда, что и в Грузии, например, все люди так политизированы, что они во все эти детали вынуждены как бы входить, и даже они не все знают. Ну, как вы можете попросить у украинского гражданина, чтобы он знал все эти детали? Не будет он это знать, и не надо, чтобы он это знал. Но мы-то с вами это знаем, что это все так. И, к сожалению, это проблемы, которые нас ведут к тому, что нужно принимать какие-то экстраординарные меры. И нужно придумать, что можно сделать для того, чтобы повернуть обратно то совершенно незаконное решение, которое было принято относительно признания Абхазии и Южной Осетии. Кстати говоря, незаконное не только с точки зрения международного права, но с точки зрения внутреннего российского законодательства.
А вы представляете себе, что есть какие-то механизмы, которые действительно способны что-то повернуть назад? Может быть, лучше смотреть вперед и думать, как выходить из этой ситуации уже в сложившихся правовых обстоятельствах?
В каких правовых обстоятельствах?
Вот, ну, вот
в
такие,
обстоятельствах, которые... когда единственная Россия, Венесуэла, Никарагуа и Хамас признали независимость Абхазии и Южной Осетии?
Слушайте, у России есть свое видение правовых обстоятельств, вы не можете с ним ничего сделать, да, как и я. Но оно, тем не менее, вот существует.
И что? Вот и что?
Я вот и
вы
хочу
не предлагаете, что Россия вдруг захотела, чтобы Абхазия и Южная Осетия были бы самостоятельными, и все должны с этим согласиться?
Нет, я этого не говорил. Я просто говорю, что, ну, что нужно искать некие пути для
вот
выхода из
ситуации. Я им предлагаю российскому руководству задуматься о том, чтобы искать пути выхода из ситуации, в которой мы все оказались, и которая не только в интересах Грузии, я вас уверяю, но и в интересах России. Потому что я не думаю, что для Российской Федерации, которая является федеративным государством, пример независимости Абхазии и Южной Осетии является хорошим примером. Завтра может оказаться какое-либо государство, на примере Никарагуа или Венесуэлы, которое придет в голову признать какую-то территорию независимым, которых сейчас входит в состав России. И что? Это будет нормально? Я думаю, что нет. Поэтому я еще раз говорю, начинаем.
Венесуэла не признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Венесуэла признала, насколько я знаю. Сомали и Никарагуа, да. Простите. Да. Просто пусть простят меня наши венесуэльские
слушатели. Да. Вот. Но я уже вот приближаясь к окончанию нашей программы, понимаю, что на самом деле пока что никаких реальных путей выхода из ситуации вот в этом конфликте, ну их нету, да? Но может быть, есть другая проблема, из которой есть выход, это вот развитие некой политической ситуации, некого политического процесса в самой Грузии. Возможно, развитие неких политических процессов в самой Грузии и поможет найти ответы на эти вопросы.
Вы знаете, Грузия будет, конечно, искать вопросы на эти вопросы ответы, и, безусловно, политический процесс также будет в Грузии продолжаться, и я думаю, что политические процессы будут действительно очень интересными, и я надеюсь, что они в любом случае будут в рамках демократического развития страны. Но, с другой стороны, как бы ни менялась внутренняя ситуация в Грузии, мы очень надеемся на то, что у нас будет активная поддержка со стороны международного сообщества для решения этих проблем с Осетией и с Абхазией. И тут нужна очень четкая политика, которая, я не знаю, убедит или заставит Россию действовать в рамках современного международного права. Вот вы посмотрите, что происходит. Если мы не сможем как бы урегулировать эти вопросы, мы не сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Грузии. Это же не только грузинская проблема. Завтра у вас возникнет, не дай бог, конечно, я ни в коем случае не хочу быть плохим предсказателем плохих новостей или злорадствовать, быть, но вот сейчас Россия делает то же самое с Украиной, да? Вот в Крыму раздаются российские паспорта.
Ну, совсем в другом виде, чем в Грузии. Надо признать, что там эти паспорта выдаются, если они вообще выдаются, в приложении к украинским. Там нету полноценных...
Какая разница? Ведь действительно черт в деталях. Ведь по вашей конституции двойное гражданство неприемлемо.
Неприемлемо, да.
Не только
поэтому,
по вашей...
Поэтому эти люди не граждане России здесь, да?
Но так же было и в Грузии. И по грузинскому законодательству двойное гражданство было не принято. Но Россия дала свои паспорта и совершенно проигнорировала Конституцию Грузии. Вы посмотрите, даже в вашем двустороннем соглашении с Россией о дружбе и сотрудничестве записано, что двойное гражданство неприемлемо. И несмотря на то, что вот буквально вчера или позавчера вы продлили срок этого соглашения, и дай ради бога, и слава богу, да, все равно Россия игнорирует это соглашение. Вот к чему я веду? Или мы все вместе, не Грузия в отдельности, не Украина, а все мировое сообщество, убеждаем или заставляем Россию уважать международные нормы и уважать свои же собственные обязательства. И этим мы ставим мировое сообщество на какой-то легитимный уровень, или же мы закрываем глаза, не грузины, конечно, этого никогда не сделают, но... Остальное мировое сообщество закрывает глаза на действующую проблематику, удовлетворяется тем, что российские войска выходят за пределами конфликтной зоны из грузинской территории, и все, тогда мы получаем мир, где царит право силы, и где Россия делает то, что ему заблагорассудится, сегодня, завтра, послезавтра, и с кем она сможет вести разговор на языке силы, со всеми она так и будет говорить.
У нас это реалистическая цель? Вот то, что
это реалистическая говорите. Цель, потому что я все-таки надеюсь, что и в Грузии, и в Украине, и в России, и везде в мире должен возобладать разум.
Я хочу поблагодарить за участие в нашей программе бывшего председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Спасибо, Нина Анзоровна. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас мы подведем итоги дня в нашей программе «Время свободы». Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.